Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватель Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, привет.
Привет, привет.
У тебя ТикТок-то есть?
Нет.
И у меня нет.
Но мы поговорим не только о нем.
Но
другие соцсети тоже здесь уместны.
Тоже есть. В общем, от просмотра коротких видео, в том числе, в частности, в ТикТоке, у подростков ухудшается память. Развивается тревожность и появляется депрессия. А эти признаки, в свою очередь, вызывают другие заболевания. Специалисты объясняют увлечение соцсетями выработкой гормона определенного, дофамина, который мы получаем при просмотре, к примеру, лайков. Ну, не при просмотре, а в смысле, когда мы видим, что наши фоточки лайкают. Да, мы получаем удовлетворение.
Потому что нам это нравится, да.
И вот вырабатывается этот гормон, дофамин. А еще несколько лет назад бывшие сотрудники крупных IT-гигантов предупреждали, что компании намеренно создают приложения, вызывающие привыкание. Ради увеличения собственной прибыли, естественно. Ну вот как остаться здоровым и не выпасть из социальной виртуальной жизни. Будем выяснять.
Давай по порядку, собственно, о ТикТоке. Да? Мы с него начнем и перейдем от частного к общему. Увлечение ТикТоком чревато для подростков ухудшением рабочей памяти, депрессии, тревогой и стрессом. Об этом предупредили китайские ученые. Они провели исследование, опросили 3000 школьников, которые регулярно просматривают видео в ТикТоке. Добровольцы заполняли анкету, которая измеряет зависимость от смартфонов. Но в данном случае слово «смартфон» заменили на слово «ТикТок». И вот таким образом тоже эту зависимость устанавливали. Учитывались такие факторы, как влияние соцсети на повседневную жизнь и синдром отмены. После этого участники прошли тесты на уровень депрессии, тревожности и стресса. Ученые измерили рабочую память подростков. В частности, они заполняли последовательность чисел, должны были воспроизвести в таком же порядке, либо наоборот. Те участники, у которых была выявлена зависимость от TikTok, оказались также у них наиболее выражено, да, уровень депрессии были, тревожности, стресса, и также были проблемы с рабочей памяти. То есть прямая связь была установлена между зависимостью ТикТока и, соответственно, вот твоим таким моральным тревожным состоянием. Почему ТикТок? Ну, потому что китайские ученые проводили исследования, я думаю, здесь все это понятно. Наверное, ну, в планах, как говорят ученые, есть выявление вот этих связей и у другой возрастной группы, не только у подростков, и что, возможно, другие соцсети надо тоже изучать. Но мне кажется, в целом схема, она примерно одинаковая. Вот, кстати говоря, я вспомнила, ведь не так давно, в конце прошлого года, случился некогда там вечером такой коллапс, что социальные сети не работали. И WhatsApp не работал, и Instagram не работал. Да. Я что заметила? Я когда ехала домой, иногда я там, конечно, могу посмотреть какие-то интервью или сериалы, а иногда я действительно могу вот на протяжении всей дороги залипнуть в социальных сетях и таким образом, знаешь, чтобы мозг отключился.
Время коротать.
Да, коротать так время. Я заметила, что именно в тот вечер каждую вторую минуту я заходила в Инстаграм, такая, точно, ведь это сбой, не работает, только что в эфире вот обсуждали, да, не работает. Значит, откладываю телефон, ну, минута проходит, я опять туда лезу по какой-то привычке, понимаешь? И вот так всю дорогу. Ну, это же ужасно.
Ужасно, правда, ужасно, да. Ну что ты, сочувствую, что тут можно сказать.
Ну, так не каждый вечер, знаешь, поэтому.
Да, психофизиолог, руководитель центра нейрофитнес Вячеслав Лебедев с нами на прямой связи. Вячеслав, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Вячеслав Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, с медицинской точки зрения, вот как мы можем объяснить эту зависимость человека от постоянного желания посмотреть ленту, обновить фотографии и так далее, поставить лайки?
Ну, в целом, поскольку речь идет о социальных сетях, здесь важнейшее слово, в общем-то, в этом словосочетании – это социальное, поскольку мы люди социальные по своей природе, и в этой социальности кроется довольно большое количество различных потребностей. Потребность в общении – это базовая потребность в обществе, поэтому, конечно, те инструменты, которые мы используем, там, речь, переписку, невербальное какое-то общение, да, там, улыбки, жесты, это все, конечно, очень сильно влияет не просто на нас, на нашу психику, там, с информационной точки зрения, но влияет еще и эмоционально, потому что вот этот уровень потребности, он тесно связан с эмоцией. Поэтому, конечно, когда у нас появляется новый канал коммуникации, это новый канал коммуникации довольно быстрый, довольно насыщенный,
Ну, понимаете, тут же не всегда коммуникация, не всегда общение. Это порой просто просмотр каких-то коротких видео. Тебе в этот момент никто не отвечает, ты ни с кем не общаешься.
Семиотически это тоже текст, как бы, понимаешь?
По сути, да. Да, это информация о другом. То есть вы смотрите не просто картинки о природе, верно? Вы же не смотрите, там, не знаю, какую-то профессиональную литературу, там смотрите графики, схемы и прочее. Вы больше интерес вызывают именно те материалы, которые связаны либо с поведением человека, либо связаны непосредственно с какими-то эмоциями. Поэтому, например, набирает популярность короткие видео, где люди что-то делают, и обычно есть там эмоции какие-то. Поэтому, конечно, здесь потребность в общении, она первичная. И люди начинают пользоваться этим.
Что с мозгом-то происходит? У меня, кстати, другая, так сказать. Вот Таня поделилась своей проблемой, а я могу это про себя камин-аут тоже такой. У меня новость, у меня зависимость от новостей полнейшая. У меня утро начинается с, значит,
смартфона. То есть мало тебе эфиров, да, про новости? Но у меня
это, конечно, перекликается там с профессиональными всякими штуками, но просто это уже стало такое, ну, я не могу без новостей. Я еду, ты вот в метро читаешь ленты, а я новости, понимаешь, ты просматриваю. Но это тоже беда. Что с мозгом-то, с нашим?
С мозгом происходит, в общем-то, все довольно, с одной стороны, просто, да, то, что известно уже физиологам, известно там, нейропсихологам. И с другой стороны, мы зависимы действительно там, от информации, поскольку есть еще потребность в познании, потребность в ориентировке вообще в текущем времени. И, конечно, здесь это там, одна сторона проблемы. Есть другая сторона проблемы, что это сейчас такой мейнстрим, и эти новости на нас выливаются там, практически отовсюду, да, с экранов. Мы привыкли к этому, мы привыкли к такой форме взаимодействия. Это социальная норма. То есть нормально обсудить новости на работе, нормально обсудить, не знаю, новости где-нибудь в интернете, высказать свое мнение. Особенно это там, если это анонимное мнение, можно вообще там не сдерживать себя, да, отключаются какие-то социальные контролирующие факторы. Что с мозгом происходит? Да, в общем-то, это короткое, быстрое получение удовольствия, потому что, когда мы достигаем результата какого-то, неважно, мы получили порцию информации, вот мы быстро достигли результата. Или мы, например, посмотрели на там, поведение другого человека. Это все задействует центры, которые связаны с удовольствием, потому что удовольствие у нас возникает каждый раз, когда мы достигаем либо результата, либо удовлетворяем свою потребность. Собственно, потребности, они нам и нужны для того, чтобы получать результат их, по их предмету. Да? Если мы хотим, не знаю, пить, мы берем стакан воды, выпиваем его, мы получаем удовольствие. Если мы хотим общаться с другими людьми, а это прям потребность у нас внутри живет, мы, в общем-то, получаем удовольствие. А если скорость удовлетворение этих потребностей увеличивается. То есть раньше вам нужно было, не знаю, дойти до киоска, купить газету, найти ту новость, которая вам интересна. Сейчас это делается там за доли секунды, и вообще агрегаторы, они готовят для вас новости.
Нет, это смотрите, это понятно. А вот
можно я прямо спрошу? Тупеем ли мы от этого?
Это неоднозначный вопрос. Смотрите, здесь в целом, когда разговор заходит о том, что развиваются какие-то там, проблемы психического здоровья у людей, которые используют часто соцсети, да, если эти соцсети используются, ну, скажем так, для проведения времени, вот просто для траты времени, мы тупеем, как мы бы тупели, например, от того, что мы не просто читаем новости для того, чтобы извлечь информацию и обсудить ее с кем-то, а вот, знаете, просто там все заголовки, берем какую-нибудь книжку, все заголовки читаем. Вот, поэтому здесь все зависит от того, ради чего мы это делаем. Но в целом исследования показывают, что, скажем, психическое здоровье, вообще в целом популяция, оно, конечно, очень сильно пошатнулось как раз из-за большого количества социальных сетей с контентом, который не особо полезен. То есть он не ведет к развитию, он не ведет, например, к тому, что мы должны там запоминать какую-то информацию. То есть,
вот смотрите, а вот проблемы с памятью, получается, они отсюда появляются, что мы не должны запоминать какую-то информацию или с чем вызваны такие последствия?
Ну да, мы, по сути, свою память-то отдали на внешние носители, но это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Вот, то есть здесь нет чего-то такого однозначного ответа, хорошо это или плохо. Например, однажды, когда человек понял, что его память ограничена, он изобрел письменность, да, и этот источник позволил нам, ну, просто сделать колоссальный скачок в своем развитии. Хотя когда-то про книги говорили тоже так, вот, значит, с таким укором. Вот, собственно, здесь то же самое. То есть мы сейчас на таком переходном этапе, и наша задача, в общем-то, использовать эти инструменты, сервисы по назначению. Например, мы можем запоминать большое количество информации, Но выиграет тот, кто быстрее найдет эту информацию. Человек со смартфоном, он выиграет человека, который запоминает, не знаю, безупречно какие-то объемы текста и информации.
Вот знаете, два момента, значит, оба из, простите, Курпатова. На Давосе как-то выступал, хорошая лекция, мне очень показалась, любопытной, интересной. Значит, первое исследование израильских специалистов, которые разделили студентов на три группы, у одних телефон был при себе, прямо на столе лежал смартфон. У второй группы смартфон лежал в сумке рядом, а у третьей смартфон лежал вообще в другой комнате. Вот та группа студентов, у которой смартфон вообще был далеко, она лучше других выполняла задание. У нее она была менее там тревожной, так сказать, да, ну понятно, не рассчитывала на смартфон и прочее. Это понятно. Но еще одна история, которая меня по-настоящему впечатлила. Он рассказывал, как работает мозг у людей, когда он наиболее интенсивно работает. И я уж не знаю, так сказать, верить, но поверим на слово Курпатову. Он говорит, что в момент, когда человек залипает, вот когда мы залипаем, когда мы как бы ни о чем не думаем.
На самом деле,
наш мозг работает интенсивнее всего. Нейронные связи в этот момент наиболее интенсивны. Правда это или нет? И, так сказать, можно ли вот это залипание в смартфоне
в некую проецировать, пользу, получается, тогда,
да, проецировать
обратить.
Просто на ситуацию, когда мы как бы ни о чем не думаем?
Да, давайте со второго вопроса я начну. По поводу залипания. Действительно, наш мозг постоянно работает. И когда мы, например, бездельничаем, да, или ленимся, как вот мы говорим, это не значит, что наш мозг выключен, там, как у компьютера, нет кнопки вот выкл. Поэтому, конечно, происходит большое количество внутренних процессов различных и там усвоение информации. Что касается залипания, да, вот вы правильно сказали, Татьяна, про непроизвольность. Это непроизвольное наше внимание, собственно, оно привлекается всегда чем-то ярким, новым, изменяющимся. То есть если что-то изменяется вокруг нас, это привлекает наше внимание, природное внимание. Для того, чтобы сфокусироваться на чем-то, что наше внимание не так ярко привлекает, например, на чтении книги, да, вот, или там выполнение того, что нам не хочется делать, нам нужно приложить усилие. То есть мы волю свою, вот эта произвольность, мы волю включаем, переключаемся с чего-то яркого, как бы отлепляем свое внимание и переключаем его на неинтересное. А вот эти стимулы вокруг, которые нас, они, конечно, постоянно нас привлекают. Вот, поэтому это требует усилий, это требует, в общем-то, освоения определенных навыков. Чему нас учат в школе, чему нас учат вообще социум, да, что сначала работа, там, дело время, потехи час. Что касается вот этого исследования израильского, знаете, сейчас тенденция такая, что одному исследованию доверять очень сложно.
Ну, да, верно.
Мы, конечно, учитываем. Да, должны проводиться все-таки такие более глобальные исследования. Очень сильно зависит там, значит, от каких-то социальных историй. То есть на ком это проводилось исследование, студенты, это вообще отдельная группа. У подростков там вот экстернализация, как мы говорим, различных трудностей и проблем, она ярко выражена, у них там деятельность меняется. С познавательной на деятельность общения. Но, тем не менее, конечно, у каждой вещи, у смартфона тем более, есть притяжение, то есть называется такая валентность, да, то есть предмет притягивает себя. И, конечно, когда мы, например, находимся в каком-то состоянии, вот представьте, мы идем с вами по мосту, и у нас есть поручни, мы чувствуем себя уверенно. Если мы поручни убираем, идем по тому же мосту, все те же самые условия, мы, конечно, чувствуем себя неуверенно. Поэтому этот момент присутствия какого-то инструмента позволяет нам чувствовать себя более уверенными. Это влияет, конечно, и на
самооценку, на уровень сознания. Да, вопрос-то, что у тебя за инструмент? Либо йо-йо, да, или пружинка вот эта вот из детства, разноцветная, радужная, да, или трость.
Или шпаргалка, или смартфон. То есть, знаете, вот все...
Вячеслав Владимирович, к сожалению, пора заканчивать. Спасибо огромное. Психофизиолог, руководитель центра нейрофитнес Вячеслав Лебедев был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас. До свидания. Мы подключаем еще одного специалиста, нейропсихолога и клинического психолога Ирина Хвингия с нами на прямой связи. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Позвольте уточнить. Смотрите, пандемия, как мы знаем, она увеличила роль и зависимость цифровую в нашей жизни. Мы все сейчас делаем, очень многие вещи мы делаем дистанционно.
Мне кажется, это переоцененный тезис, честно говоря.
Давай узнаем. Если действительно это так, то просто как получается? Зависимости становится больше, тревожности становится от социальных сетей больше, мы становимся более несчастными. Вот, по крайней мере, некоторые ученые напрямую все это связывают. Действительно ли это так? И если да, то как нам выходить из этой ситуации?
Ну, были немножечко другие задачи у дистанционных методов работы с пандемией. А про соцсети вряд ли думали, когда переводили всех на дистанционное
обучение. Ну, имеется в виду, что мы и общаемся сейчас дистанционно очень много, да, и работаем, и так далее, и так далее.
Вот те, кто зависимые, у них, да, у них увеличилась почва, да, для благодатная почва для развития собственной зависимости. Это действительно так. Более того, ну, любой нейрофизиолог скажет, что увеличенное время проведения за экраном, оно у нас активирует центральную нервную систему, а процесс торможения замедляется. И поэтому человек, ну, выглядит как более тревожным, наверное, не связан там с психологической, с эмоциональной тревожностью. Это нейрофизиологический процесс, когда мы перевозбуждены, спать начинаем меньше, все процессы идут уже не совсем корректно в организме. И выглядит это как-то повышение раздражительности, снижение концентрации внимания. Да, такой момент действительно есть.
А вот, знаете, я просто подумал, ну, так сказать, если вот смотреть, как мне кажется, в глубину этого процесса, вот представим себе человека, ну, тут не потребуется особых усилий, который листает ленту в Инстаграме, например, да? Ну, вот он листает, и там фотографии: котики, еда, фитнес, путешествие, улыбка, котики, еда. И вот это такая череда, так сказать. Но мы же в этот момент не рефлексируем, на самом деле,
почему?
На эти фотографии.
Потому допустим, что ты можешь начать завидовать в какой-то момент.
Может быть. Но я к тому, что ты сама говоришь, что это все происходит на автомате. Наш палец листает ленту, а мы особо глубоко туда не погружены. В нашем мозгу в этот момент идут совершенно какие-то самостоятельные
процессы. Там увидишь, понимаешь, котики, а потом раз, друг выложил там что-то, да, трагичное и так далее, и так далее.
Рефлексируем мы по поводу этих фотографий или нет?
Нет, в том понимании рефлексии, да, которое обычно нам мы использовали, нет. А сейчас уже последние, наверное, лет 10 больше смещения идет на клиповое мышление, такое поверхностное. Это режим многозадачности и поверхностного восприятия информации. Это вот как раз то, о чем вы говорите. Да? То есть человек может там рассказать все, что в ленте Инстаграм, но при этом он ни в один пост не вчитывался, и он не может сказать, о чем там было. Да, это, знаете, как пример, например, когда сидит на диване человек и начинает щелкать пультом телеканала.
Да, совершенно верно.
Он может рассказать все, что идет по телевизору, а спроси, о чем фильм, он никогда не расскажет, потому что он даже не вникал.
Да.
И сейчас вот это, к сожалению, особенно у подростков, это очень ярко выражено. Да, в этом есть свои плюсы, свои минусы. С одной стороны, режим многозадачности им дается проще, чем нам, а с другой стороны, вот как раз навык анализа информации, он теряется.
Давайте мы очень коротко, знаете, какой момент затронем? Все-таки вот последствия той тревожности, которая может быть вызвана в том числе контентом в социальных сетях, потому или там новостями, да, вот у кого какая зависимость в любом случае, да, в смартфоне, то, что мы находим. Следствие этой тревожности, это же какие-то реальные заболевания, вот если человек постоянно находится в неком состоянии стресса.
Начнем с того, если мы, например, возьмем сейчас категорию подростков, все мы понимаем, что лет в 13-14 им надо выделиться. И раньше это были, когда появился Инстаграм, это были какие-то фотографии на крышах. То есть когда человек понимает, что уже фотографии у всех стандартные, надо что-то новое для того, чтобы он как-то был уникален. Появляются фотографии на крышах. Понятно, что это все опаснее и опаснее каждый раз. Появляются зацеперы, кто на видео снимает. И вот сейчас соцсети... Примерно то же самое, тот же ТикТок, то же самое он транслирует. Первый, наверное, риск, который мы видим, да, для зависимых от соцсетей, что соцсети они начинают каким-то образом использовать. Они не начинают просто так листать ленту. Значит, надо, появляются блогеры, то кто-то там еду готовит, кто-то детей учит, как воспитывать надо. А их много. Значит, надо выделиться, стать уникальным. А стать уникальным можно за счет какого-то такого шок-контента. Угу. И если они не получают, они же сейчас все, кто приходит с тревожностью, и практически на грани действительно депрессии, люди сидят на таблетках, просто потому что у какого-то блогера там отметок нравится.
Ну а можно ли эту проблему решить?
Да, что делать-то? Вот вы сказали еще про вот этот... Ну, я тоже наблюдаю это, и в том числе на своих детях, отсутствие анализа, да, аналитических каких-то таких способностей. Что делать-то? Как
их привить?
Если мы
говорим про анализ, про клиповость, да, то да. Достаточно раз в неделю, вот если у ребенка нет именно клинической зависимости, да, то, что мы называем, когда уже специалист нужен, то достаточно раз в неделю отказаться от телефона и дать какую-то большую книжку почитать, чтобы хотя бы страниц 10-15 за один раз было прочитано и обсудили.
Угу. То есть заинтересовать чем-то другим.
Именно тренировка анализа. Физическая тренировка. А если мы говорим о том, что уже зависимость сформировалась настолько, что человек уже сидя на совещании тянется к Инстаграм, вот это уже серьезнее. Вот здесь уже...
Тут, главное, конечно, чтобы человек тогда это признал.
Да, вот это клиповое мышление, да. Действительно беда. Спасибо большое.
Спасибо.
Ирина Хвинге, нейропсихолог, клинический психолог, была с нами на прямой связи. Потому что если мы посмотрим, так сказать, глазами инопланетянина или наоборот, глазами ученого, который смотрит на мозг, просмотр соцсетей и чтение книжки – это потребление информации. Мы только что, нам вот специалисты ровно об этом и сказали. Но вот, например, у моих... Чтение книжки – это какой-то труд, понимаешь? Что это какой-то...
Вот потому что привыкли, даже не отвыкли, а не привыкли, может быть,
так,
да?
Так нет, вот средний там читал, когда был чуть-чуть младше, с удовольствием. А сейчас, понимаешь, для него это труд. А вот ютубчик, просмотр чего-то такого, это просто
проще. Может быть, это такая же проблема, как сериал порой проще посмотреть, чем фильм, да, на 2,5 часа.
Нам проще. Мозг ищет легкий путь, так сказать, потребления информации. Директор Ассоциации профессиональных пользователей и соцсетей, и мессенджеров Владимир Зыков к нам присоединяется. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
но
здравствуйте.
Если мы констатируем, что есть проблема, проблема, так сказать, не просто надуманная, а ученые говорят, вот зависимость, депрессии, таблетки, влияние на организм, на здоровье,
на память.
И так далее, да, на память. Ну и, собственно, мессенджеры и соцсети все делают для того, чтобы эта зависимость становилась больше, соответственно, заболевания проявлялись там ярче, сильнее и так далее. Но разве честно, так сказать, мы сейчас видим, что появляются всякие там харти, этические кодексы и так далее. Способны ли сами соцсети, но те, кто их делает, но произвести что-то такое со своими инструментами, чтобы дети в меньшей степени от них зависели?
Ну, стоит напомнить, что было скрытое исследование самой компании Instagram, в котором они также поняли, что их соцсети вызывают зависимость, а также оказывают определенные негативные воздействия на детей.
Да, вплоть до суицида, это, да.
Да, это всплыло в так называемых Facebook Paper.
Угу.
Вот, и несмотря на то, что они об этом знали, они с этим ничего не делали. То есть у них эта информация была, и они никак не изменили свою платформу для того, чтобы дети меньше на ней работали. Да, сейчас в некоторых соцсетях появляется настройка, которая позволяет людям контролировать время сидения на площадке. То есть, типа, если вы считаете, что надо не сидеть больше часа в день, то вы просто ставите это значение, и вас оттуда там через час выбрасывает, и вы в течение дня больше зайти не можете. И цифровой детокс – это очень важная сегодня мера по отвыканию от соцсетей, многие...
Здесь должна быть такая сознательность и самоконтроль личности. У подростка не всегда, конечно,
да
присутствуют такие,
у взрослого
тоже, да.
Да, немногие осознают действительно, что у них зависимость, и уже на автомате рука тянется в телефон, но просто когда человек начинает скучать, он автоматически начинает тянуться к телефону, даже если это какая-то лекция или даже общение с собеседником. То есть если ему не нравится то, что говорит ему собеседник, это его друг, знакомый и так далее, то рука автоматически может потянуться к телефону, а там в соцсети просто, ну, там глянуть, а не лайкнул ли что-то, или просто там ленту крутануть, посмотреть, что-то там, может быть, появилось. Вот, и вот, ну, и мы понимаем, что дети сейчас очень не любят читать, и для них более привычен контент, который называется видео. И отсюда появление вот этой вот соцсети TikTok, которая позволяет делать короткие динамичные видео, к которым больше привычно вот современное поколение молодежи.
А может быть выход из ситуации, если тот же самый TikTok или какие-то другие соцсети, они будут становиться не столько развлекательными, сколько развлекательно-познавательными? То есть, может быть, контент там и задачи там будут меняться, чтобы хотя бы новую какую-то информацию, в том числе обучающую, могли оттуда подростки получать?
А я вам так скажу, там уже все это есть. Там уже очень много раз...
Ну, тяжело найти, мне кажется, некоторым, нет?
Нет, нет, она не сложно находится, просто дело в том, что из-за особенностей алгоритмов не вы ищете тот или иной контент чаще всего, а вам социальная сеть его подбирает и предлагает своих умных алгоритмов. То есть TikTok тот же как раз и отличается от остальных площадок тем, что они по большей части делают акцент на свою умную ленту и сами вами... И сами вам предлагают рекомендации по видео. Если, допустим, в Ютубе какой-то период времени ваши подписки имеют значение, да, на кого вы подписываетесь, то в ТикТоке подписки меньшее значение имеют, там больше значения имеют все-таки приоритет, который считают...
Но вопрос зависимости, он, получается, остается открытым. Можно быть зависимым и от такого контента, и от таких видео в том числе.
Да, все правильно. И здесь, конечно, необходимо сообществу объединяться и решать социальными сетями, как они должны работать с молодежью, как должны работать с детьми.
Ну, все, тоже, на этом ставим многоточие. Спасибо большое. Времени недостаточно. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков был с нами на прямой связи.